Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 4 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео YouTube по запросу «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, везде надо подписаться, это главное, а потом выбрать ту трансляцию, которая вам нравится больше всего. Вечерний эфир Москвы и области. Возвращается многополярочка. Трамп, чтение импортных газет, удар по укроголовке и пятиколесное озарение с возвращением на пост. Спасибо, спасибо. Вот тут, смотрите-ка, пока вас не было, пишет Михаил Зеленского, в Москву пригласили. Ну, по-моему, работает, нет, эта история? Ну, а как по-другому? Я как куда-нибудь сваливаюсь, либо в отпуск. Сам посмеялся. Вот, говорю. Болею обычно. Если вот я начинаю болеть, то сразу же начинается какой-то движ. Понятное дело, что, наверное, саммит ШОС и годовщина окончания Второй мировой войны в Китае ко мне привязывать это как-то высокомерненько, но, с другой стороны, ну, а как по-другому-то не получается? Вот бывает именно так. С развращением, пишет Евгений Драбер. Спасибо. Кирилл пишет, появился. Григорий Санкт-Петербурга спрашивает, как нога? Ну, вроде нормально, потихоньку. Пока на костылях двигаюсь, меня не было, операцию мне делали, я поэтому отсутствовал 2 дня. Вот 3 сентября еще было. Знаете, я накануне, еще когда я не знал, что мне будут делать операцию, я хотел сказать, что вот есть плюс в моем графике работы, что я по-любому, без каких-либо «но», всегда попадаю на день, когда горят костры рябин. И оказывается, хорошо, что я это вслух не произнес, потому что именно на этот день я и не попал в этом году. 3 сентября, день прощания, прошел мимо меня. Жалко, обидно. Но, тем не менее, календарь уже перевернут. А поэтому мы с вами идем в прекрасную эпоху, когда будем отсчитывать дни до следующего 3 сентября, когда мемы снова будут живы. Брат отсмотрен? Нет, ни в коем случае, никакого брата. Даже мысли не было приступить к просмотру брата. Коалиция желающих все-таки хочет убиться на Украине, хотят послать войска. Да-да-да. Джекпот спрашивает, а что было-то? Мениски были, мениски. Ну, точнее, мениск. Один конкретный. Это, как я сегодня сказал, я зато теперь, можете меня поздравить, я центральный защитник футбольного клуба «Локомотив Москва». Они, как увидели меня на костылях, говорят, мы берем, это ровно то, что нам нужно. Вот оно, 30+, пишет Джекпот. Да, это оно, это старость. Американский политолог профессор Найтингейл сказал, что Трамп сейчас по телефону разговаривал не настоящий. Слушайте, вообще вот вся эта история, ну давайте мы, раз уж меня достаточно долго не было, я много всего умудрился пропустить. Я даже умудрился пропустить то, как Дональд Трамп умер. И потом его воскрешение я тоже пропустил. Сколько мусолили историю про то, что Дональд Трамп все, больше не с нами. Несколько дней было, да, ну дня 3 точно. А всего лишь ведь стоило Дональду Трампу не исполнять всякую чушь на протяжении 3 дней. Он просто ничего не говорил. И все уже, ну то есть это просто невозможно. Если Дональд Трамп не произносит каких-то речей и не говорит, что этой войны не было бы, если бы он был президентом, это значит, что он, скорее всего, умер. Не отдыхает, не устал, не занят бумажной работой, не играет в гольф, не проводит время с внуками, правнуками, детьми и так далее. Нет, он, скорее всего, умер. Только такой вариант и никакого больше варианта просто быть не может. Но в итоге не умер. Уже даже там какие-то больницы, значит, больницы, в которые всегда лечат президентов Соединенных Штатов Америки, подъезды к ней перекрыты, все посмотрели по Google картам, флаги Соединенных Штатов Америки были приспущены над государственными зданиями, хотя это было связано со стрельбой, да, у них там в школе очередная была стрельба, кстати, стрелявший какой-то трансформер очередной, у которого на автомате было написано «Смерть Дональду Трампу», что на самом деле немаловажная история, это говорит о настроении, которые существуют внутри США. Ну, из-за этого они приспустили эти самые флаги. Ну, естественно, все начали, конспирологи, любители подземных городов и плоских земель, говорить о том, что Дональд Трамп умер. Он живой. Он живой, и более того, он все это время наблюдал. Наблюдал он за Китаем. Наблюдал за тем, что происходило накануне дня завершения Второй мировой войны и, соответственно, самим парадом и всем прочим. А там, я вам скажу, произошла, конечно, историческая история. На мой взгляд, тот самый Дональд Трамп, он упустил свой шанс. Многие же говорили об этом, да? Когда он только заступил на пост, говорили о том, что вот есть 9 мая, когда он может приехать в Россию. Это был бы невероятный с его точки зрения шаг. Он бы умудрился перевернуть, конечно, игру с ног на голову. Задача потому, чтобы оттянуть все-таки Россию от Китая подальше, сохранить какой-то баланс. Он бы приехал в Москву, здесь был бы и Путин, и Си, и Трамп, и они вместе на троих бы поговорили, порешали бы вопросы, картинка разнеслась бы по всем мировым средствам массовой информации, все говорили бы о том, что вот он, новый миропорядок, и Дональд Трамп напрямую бы с этим миропорядком ассоциировался как человек, который переступил через какие-то свои принципы, может быть, даже не свои принципы, вряд ли он бы переступал через свои, через принципы его предшественников, который понимает, куда идет мир, и так как собирается делать Америку великой снова, он делал этот шаг и как бы немножечко менял бы правила игры в свою пользу. Этого не произошло. На 9 мая он не приехал. Потом начали говорить о том, что он приедет в Китай, потому что, ну а как? Должен же приехать. Все-таки там Япония, все дела, Соединенные Штаты Америки, конечно же, имели к этому отношение, прямое отношение. И должен был приехать, но нет, он не приехал в Китай. Причем к моменту, если еще к 9 мая не было понятно, что Дональд Трамп там как-то сильно рассорился с Россией, поэтому он не приедет, да, то здесь с Китаем как раз именно такая ситуация. Отношения натянутые, отношения напряженные. Он успел поугрожать, он успел повводить всякие пошлины и все прочее, и поэтому варианта, на самом деле, приехать в Пекин у него практически и не было. Хотя, если бы, я думаю, он бы изъявил желание, я думаю, как-то в Китае бы решили бы этот вопрос, и он бы приехал, и шли бы, вот представляете, шли бы по этой самой любимой на свете площади всех, кто считает, что ничего на этой площади никогда не происходило, вместо Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Владимира Владимировича шел бы, скорее всего, Си Цзиньпин, Владимир Владимирович и Дональд Трамп. Ким Чен Ын тоже, безусловно, был бы где-то рядом, но все мировые средства массовой информации облетела бы совершенно другая фотография. И это был бы, ну, мощный шаг, на мой взгляд, невероятно мощный, который Дональд Трамп упустил. Но он наблюдал, он сам сказал, что они делали это все с расчетом на то, что я буду смотреть, и я смотрел. Как будто в его словах считывается, ну что, думали меня переиграть, это я вас переиграл. Хотя он сделал ровно то, что и хотели, видимо, сделать в Китае. То есть повелся на все их уловки. То, что происходило на саммите ШОС и потом уже на праздновании, на параде, на мой взгляд, это самый большой кошмар Соединенных Штатов Америки из всех, который мог, в принципе, воплотиться на данный момент. Прилетает лидер Индии к китайскому лидеру впервые за много-много-много лет. Прилетает туда Владимир Путин. Они вместе стоят, держатся за руки, говорят о том, что нужно объединяться. Нужно, чтобы многополярный мир был так многополярен, как никогда раньше. Улыбаются друг другу, говорят, что встреча историческая, невероятная. Приветствуют друг друга такими словами, какими приветствуют только самых близких друзей. Я остаюсь при своем, я считаю, что дружбу вот эту всю, ее там надо как-то через призму определенную просматривать в международных отношениях, но картинка это есть, картинка, она была перед нами. И ладно, Россия и Китай, Но Индия, как антикитай, потенциальный по планам американцев, приезжает туда и с этим самым Китаем, и с этой самой Россией дружит, обнимается и говорит о том, как надо дружить, несмотря на то, что некоторые пытаются эту дружбу нарушить и в свои империалистические грязные делишки как-то внедрить между большими друзьями Индии, России и Китая. А потом этот парад. Ну, согласитесь, парад был, конечно, ну, мягко говоря, мощный. Си Цзиньпин в этом классическом мао-цзэдуновском, я не знаю, как это, китель, френч, как это правильно назвать, ну, вот это вот, да, китайская классическая история. Рядом идет Путин, рядом идет Ким Чен Ын. Они на это на все смотрят. Едет эта невероятная техника в каких-то безумных количествах. Едут ядерные ракеты, летят самолеты, едут беспилотники размером с эти самые самолеты. Картинка просто сногсшибающая, учитывая особенно парад, который провел Дональд Трамп. Помните, он насмотрелся на наш парад, захотел себе свой, провел его таки в июле. Парад был смехотворен по сравнению с тем, что происходило в Москве, и вот теперь он еще более смехотворен, потому что Китай провел свой. 10 потужностей из 10. Да, но он сказал, что он смотрел, да, они планируют какой-то заговор, безусловно, против Соединенных Штатов Америки, тем не менее он смотрел. Более того, он даже знает какие-то новые факты про Владимира Путина, и этот самый, значит, эти факты он изложит в ближайшее время. Что это за факты такие, я не знаю, что он может рассказать, что он там себе придумал, но... Картинка такая, какая она есть. И вот уже все снова заговорили о том, что глобальный юг вместе с Россией объединяется вместе против главенства Соединенных Штатов Америки в мире. И это уже, ну, просто невозможно оспорить. И вот эти все кадры, видео и фотокадры из Китая, они говорят о том, что, ну, собственно, вот это противостояние, оно уже идет в полную силу. Можно, конечно, его отчитывать от этих дат, но, скорее всего, это началось раньше, а сейчас это просто все закрепилось. И главный человек, кто сделал это все возможным, окончательно закрепив партнерские, давайте я так скажу, взаимоотношения между Россией, Китаем, Индией, Северной Кореей, значит, и прочими странами глобального юга, это, конечно, Дональд Трамп, не Джозеф Байден. Не тот самый, при котором все началось, который все проиграл и приблизил Россию к Китаю. Нет, это Трамп, который ввел свои пошлины, который оттолкнул Индию, который продолжает даже сейчас быковать на ту самую Индию из-за того, что она закупает у России нефть и все прочее. Это сделал Дональд Трамп. И вот куда это все шагнет для Соединенных Штатов Америки, это большой-большой вопрос. Давайте поделимся впечатлениями друг с другом. Как вам то, что происходило в Китае? Как вам кажется... К чему это все идет? И как вам реакция на все, что происходило в Китае? Мне больше всего, мне кажется, мой фаворит это Кая Каллас, конечно. Когда приходит, выходит человек из Эстонии и начинает говорить о том, что Китай и Россия бросают Западу вызов. То есть эстонский представитель, да, она министр иностранных дел Евросоюза, но она из Эстонии. Когда представитель Эстонии выходит и начинает быковать на... Ладно, на Россию, мы как-то уже даже успели к этому привыкнуть, хотя это абсурд. Так-то, если подумать, да? Но он начинает еще кидаться и на Китай параллельно с этим, и говорить про какой-то вызов. Параллельно с этим, ведь все эти западные страны, они продолжают собираться в своих этих дурацких коалициях желающих и обсуждать уже по 74-му кругу размещения каких-то вооружений. Теперь это все происходит в Париже. Они, мне кажется, просто придумывают поводы, чтобы путешествовать, чтобы был какой-то смысл в шенгенской зоне. Мне кажется, вот такая вот у них задумка. Ну уж если есть... Шенген, так давайте мы поездим все друг к другу, повстречаемся и попереговариваемся. Вот сегодня где? Сегодня давай у меня. Ну, давай у тебя, а завтра соберемся у меня. Хорошо, Фридрих, потом поедем к тебе. Вот такие, мне кажется, у них диалоги. Ну, вот Кая Каллас, который говорит о том, что это все вызов, и потом удивляется, когда в интервью, она дает интервью и говорит, что, представляете, значит, Китай и Россия заявляют о том, что они победили во Второй мировой войне. Это вообще, что это я очень сильно была удивлена, когда я это услышал, говорит она. Конечно, сейчас мало уделяется, видимо, очень внимания истории, поэтому никто не уделяет, ну, и не замечает таких сообщений, значит, от представителей России и Китая. Хочется спросить, а, ну, что тебя в этом смутило? товарищ Каллас, а что, какие проблемы в этом смысле у России и Китая? Ты о чем просто? Что ты хотел этим сказать? Где французы? Хотела задать вопрос. Ну, этот вопрос уже задавали как-то раз, когда подписывали капитуляцию, да, по поводу французов. Что они здесь делают? Ну, да. В чем вопрос заключался вообще? Что ее удивляет? Ну, вот они продолжают. Поэтому Кай Каллас, конечно, мой суперфаворит. На втором месте будет только Дональд Трамп, который всех переиграл и следил за парадом, ровно так, как и рассчитывали в Пекине. Ну, не без улыбки, честно говоря, я наблюдал за всем за этим. Правильно пишет вот где-то... Валерий пишет, в параде показалось, участвовало больше людей, чем численность военнослужащих во многих европейских армиях. Скорее всего, так и было. Скорее всего, так и было. Ой, а могли бы вместо парада бедным деньги раздать, пишет Василий. Да-да-да. И не говорите. Глеб пишет, а можно ли мне позвонить? Глеб, конечно, можно мне позвонить. Ради этого все как бы и затеивается. Здесь слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. 7373-94-8. Это тот самый номер, по которому надо звонить. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Я единственное, что вот за три года СВО запомнился и запомнится, вот как это встреча индийского лидера с китайским и поездка Владимира Владимировича на Аляску. Больше ничего не изменилось и ничего не изменится в ближайшее время. Они все говорят, вот как сегодня с утра ведущий сказал, есть информационный фон, который заполняется словами пустыми. И больше ничего нету. И остальное есть то, что мы видим.
А почему именно на этих двух событиях вы сделали акцент? Почему именно они запомнятся?
А больше ничего не было. Что было? Вот, может быть, там кто-то напишет смс вам или что-то. Я просто вот сейчас сидел, прямо как вы озвучили вопрос, что ждете, ожидаете. Я вот так сначала СВО прикинул, а больше ничего не запомнил. Глобального такого.
Вообще никак, ничего не запомнил. Ну, выборы президента Соединенных Штатов Америки вы не запомнили. Удар Орешником вы не запомнили.
Орешником? Не запомнил. Это все будет, там, может быть, будет. Выборы тоже будут. А вот когда еще на Аляску Владимир Владимирович съездит, или Китай, лидер с индийским, вот это уже интересно.
Ну, и хорошо, хорошо, ладно. Почему? Я не против. В принципе, это даже моя логика, в эту логику тоже укладывается по поводу потенциального приезда туда Дональда Трампа. Удивительно, у него он вот весь из себя такой несистемный и человек, который ломает хребет каким-то условностям, вот этому Вашингтонскому болоту, да, и в итоге сделал ровно все так, как делать не стоило бы на его месте. Он поехал и встретился ровно с теми, с кем не надо было встречаться. Ну, вот из того, такого, что где он действительно вот сломал, это да, согласен, вот это встреча на Аляске, да. Все остальное абсолютно укладывалось бы в логику там предыдущего президента и предыдущего, ну, это тоже был Дональд Трамп, и в обамовскую логику бы тоже все это бы встраивалось. А вот приехать бы в Китай на подобную встречу, вот это было бы интересно. Тут же еще... хорошая была история о том, что Моди якобы не берет трубки. Американцы пытались ему несколько раз дозвониться, еще накануне саммита ШОС. Может быть, как-то его там отговорить, туда ехать. Может, что-то они явно пытались ему впарить, он просто не брал трубки. То есть Индия конкретно обиделась. Индия не хочет иметь дело с Соединенными Штатами Америки, не хочет разговаривать в том тоне, в котором Соединенные Штаты Америки намереваются разговаривать с Индией. Так, презрительно не брал трубки. Может быть, и презрительно, не знаю. Я, конечно, свечку не держал, но вполне может быть. СВО запомнится четырьмя новыми регионами, пишет Сергей. Давайте не будем забегать вперед. Как в свое время Денис Дорохов в образе... Комик Денис Дорохов в образе Пескова в одном юмористическом шоу, якобы отвечая на вопросы журналистов, когда у него спросили, а вот сколько регионов, типа там, будет в России, он сказал, а давайте не буду спойлерить, вот поэтому я бы вперед не забегал. Газы и удары по Ирану, как вам, как вариант, да, то, что могло запомниться. Ну да, запомниться могло очень много всего. Мне кажется, эти последние там несколько лет очень богаты на исторические события. Но, безусловно, то, что сейчас произошло в Китае, это конечно, веха. И эти кадры... Я думаю, когда Дональд Трамп наблюдал за кадрами парада китайского, ему было явно не по себе. Причем не из-за того, что у Китая, значит, какая-то невероятная военная мощь. Это все как бы и так было понятно, что Китай военная очень мощная держава. А мне кажется, он должен был искренне завидовать от организованности мероприятия. От того, как маршем шли расчеты. От того, как ехала техника. Потому что он пытался сделать что-то подобное. И у него не получилось. И ему от этого было наверняка очень сильно обидно. Он ведь самый крутой на свете, а вот так у него не получается. Он же хочет еще один сделать парад. Он все пытается как-то... Он вообще искренне как будто хочет, да, вот именно с этими ребятами дружить. Вот так по-человечески, как-то по-дворовому. Вот ему хочется скорее общаться с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, может быть, даже с Ким Чен Ыном ему скорее хочется общаться. Ему нравится Орбан, ему нравится Фицо, который, кстати, приехал, да, в Китай. А вот эти вот все Макроны, Мерцы, да, приходится с ними разговаривать. Что ж такое-то? А там вот... Реально, пацаны проводят круто время. А этот диалог, который якобы там Блумберг, да, слил про то, что, слушай, медицина, там она шагает вперед, скоро в 70 лет люди будут чувствовать себя как младенцы, и, может быть, даже в этом веке уже можно будет продлить жизнь человека до 150 лет. С каким большим удовольствием Дональд Трамп бы поговорил на эту тему, мне кажется, с ними. Тем более на фоне слухов о том, что он умер. А он вынужден созваниваться с Макроном и Зеленским. Даже как-то по-человечески за него обидно. Заставляет его, вот как в американских фильмах, сериалах про школу. Вот он сидит не за тем столом, за которым бы хотел сидеть. Крутые ребята, они сидят за одним столом, а он сидит черт знает с кем. С самого края. Около помойки, куда они поднос скидывают. Что поделаешь. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 4 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94-8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Подписываемся, ставим лайки, везде подпишитесь, выберите ту трансляцию, которая вам нравится больше всего. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Спасибо за эфир. А я хотел, вот, а как мы среагируем на то, что сейчас вот в западной прессе появилось, что они надумали, ну, европейцы, ввести на территорию Украины, на Дании, далеко от линии соприкосновения. Угу. Неизвестно, как далеко. Короче говоря, сильно за этой линией да. Демонстрационную армию.
Да.
Желающих демонстрационную армию. Угу. Вести вот они ее так резко ведут, и там выставят. Будем мы бомбить? Нет. А не будем, тогда они сделают изменения уже не демонстрационную. Угу.
А введут?
Ну, вот там уже это обсуждается вовсю. Я думаю, что ведут, а чего?
Угу. Прощу, а что до сих пор не ввели?
Красную. Ну, так они потихоньку щупали. И, то есть, каждым разом они понимают, что можно шажочек еще вперед сделать, шажочек еще вперед сделать.
А вот сейчас вам кажется, что как раз тот самый момент, когда можно сделать шажочек. То есть, они вот щупали, и именно сейчас они вдруг нащупали такую возможность.
Ну, сейчас они подошли уже, то есть, следующий шаг, он такой и должен быть, если чего-то делать.
Ну, значит, смотрите, что я думаю по этому поводу. Во-первых, это подобный сценарий, он фигурирует во всякой разной прессе уже на протяжении нескольких лет. По поводу дальних рубежей, может быть, где-то в Польше, а может быть, где-то во Львове разместиться, может быть, где-то рядом там просто постоять, помаячить, может быть, еще что-то. Это уже много-много раз поднимался такой вопрос. Сейчас Никаким образом не поменялась схема для европейцев. У них как не было желающих свои войска размещать, так этих желающих и нет. Не появилось ни одной новой страны в той самой невероятной турбокоалиции желающих, которая аж целых 20, есть два варианта, 20 и 40 минут разговаривала с Уиткофом сейчас, сегодня на встрече в Париже. И вообще вся встреча там продлилась чуть, около часа примерно. Вот они все приперлись туда. Зеленскому аж выделили 200-го крузака. Весь в броне был этот крузак. Представляете, в Париже нашелся крузак. Это же вам тоже, да, целая новость. Они вот выделили ему этот крузак, чтобы он приехал. Потому что, естественно, вот ему нужна машина с броней особенной. Не потому, что это все какие-то комплексы, у него самая большая машина должна быть, да, потому что он из них самый маленький. Нет, это вот потому, что, не дай бог, что-то же может с ним произойти, ведь нигде не происходит, только в Париже должно произойти. Нужна такая машина. И при этом они разговаривали там 20 или 40 минут с тем самым Уиткофом, что нас как будто наводит на мысль, что особо-то они не договорились ни до чего. А все почему? Потому что они, может быть, бы и разместили какие-нибудь войска, но им нужен один конкретный участник, который должен вместе с ними что-нибудь доразместить и сказать, что мы с вами. И этого участника зовут Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки ничего нигде размещать не собираются, и ничего не поменялось за все это время. Поэтому это такая же пустая болтовня от этих, ну, честно говоря, нелепо выглядящих людей, который я сегодня хороший видел, вот этот ролик, вот этот, не ролик, а картинку, Георгий Вячеславович мне показывал, значит, это ШОС, да, по-моему, как раз, да, общая фотография, где безумное количество людей стоит, и написано это, значит, изгои, и стоят в Вашингтоне, по-моему, вот эти ребята, которые приехали тогда к Дональду Трампу, и написано «Весь мир», их там вот сколько, 8 человек, да, по-моему, примерно. Ну вот, ровно так это и выглядит на самом деле. Вот они продолжают из раза в раз, они же ездят, они тратят на это бензин, они тратят керосин авиационный, они созывают туда людей постоянно, и журналистов, службы протокола работают для того, чтобы каждый раз встретиться и обсудить все то же самое, что они обсуждали уже 20 тысяч раз, никаким образом не продвинуться, сделать все те же самые заявления. Теперь они, ну, они буквально вернулись к своим заявлениям до поездки в Вашингтон. Мы готовы обязательно разместить там, вооружение в тот самый момент, когда прекратится огонь. Когда будет прекращение огня. Хотя уже 20 тысяч раз было заявлено, что никакого прекращения огня, оно не намечается даже. Даже в планах нет никаких прекращений огня. Об этом больше не лежит на повестке. Это не обсуждают в том же самом Вашингтоне, у вашего главного, вашего повелителя и союзника. Президент Соединенных Штатов Америки об этом сказал. Нет, все, никакого прекращения огня. Они продолжают об этом говорить. Они как будто смакуют мысль о том, что надо до последнего украинца, всех должны там обязательно перебить. То только так, вот им прям нравится эта мысль, как будто. Но это болтовня, это ни к чему не ведет. Они об этом говорят уже несколько лет. Это продолжает говорить эти вещи Макрон. Только к тому моменту, когда он начинал, с того времени уже отвалилось несколько стран в этой коалиции. Не, они все желают. Они, видимо, коалиция желающих проводить бесконечное количество встреч в разных европейских столицах. Вот это да. Но размещать в какой-либо свой контингент никто не хочет. Там, насколько я понимаю, желающих по-настоящему два. Франция и Германия. Все, все остальные не хотят. Но эти хотят. А может по-настоящему, как будто вообще только Франция. Германия не может, Великобритания не может, Польша может, но очень сильно не хочет и постоянно делает эти заявления. Более того, Польша делает очередное заявление в адрес Германии, что нам срочно нужны ваши репарации за Вторую мировую войну. Вот так будет справедливо. Не собираются они никакие войска вводить, пока Соединенные Штаты Америки за их спиной не встанут, а они не встают. Вы с оптимизмом относитесь к этой болтовне, не получается у них? Я с сочувствием и таким легким презрением отношусь к этой болтовне, потому что это начинает утомлять уже просто. Ну, особенно на фоне встреч, которые происходят параллельно. Ну, просто вот две картинки. Сегодняшний слет коалиции желающих в Париже. И когда, получается, там, позавчерашнее мероприятие во главе с парадом в Пекине. И вот и сравните. Как вам картинка? Одного и второго. И там лидеры, и тут лидеры. Одни, значит, говорят, что вот ни в коем случае с нами так не надо себя вести. И вторые говорят, вы слышите вообще, что, какой вызов они нам бросают. То есть это два, один вполне себе официальный блок, если мы говорим про НАТО, да, и про Евросоюз там и так далее. Второй, конечно, никаким образом на бумаге практически не зарегистрированный блок, особенно на военном уровне. Но, тем не менее, это объединение стран, которые параллельно проводят два мероприятия. Ну, вот и сравните, и как можно относиться к этой сходке в Париж по-другому. Но выглядит нелепо. Как выглядит, так о ней и говорим. Что думаете о карте, висящей за спиной Белоусова во время его брифинга, где Одесса и Николаев с областями были отмечены как территории России? Троллинг или спойлер? Там, по-моему, не Белоусов был, там, по-моему, был Герасимов, когда вы говорите об этой карте. Я вам так скажу, если у главы генштаба висит какая-то карта, и эта карта вдруг попадает в кадр, она попадает туда не просто так. Просто так никогда в жизни, случайно, никакую карту не пустили бы в эфир. Так просто не бывает. А вот троллинг, спойлер, вот тут не знаю. Я думаю, что на самом деле там все вместе. Там совокупность факторов. Уж сколько исторических встреч мы видели за последние 3-4 года, пишет Виталий Филипп. Достаточно много, но многополярочка колосится с проблемами. Стороны рассказывают, что дружба, братство, но деньги за оплату наших товаров из Китая и Индии гоняют раза по три вокруг земли. Так что будем посмотреть. Так, убегает у меня. Не забываем, что в Китае и Индии сидят капиталисты, пускай и во френче. Вполне возможно, что в случае нового президента США индусы с китайцами повернутся к американцам и пойдут зарабатывать денежку. Единственное, в ком я уверен, так это в Ким Чен Ыне. Тут была новость, что в рамках многонационалочки и фестиваля плова Киргизии от нашей страны подарили парк развлечений. Я бы лучше северным корейцам подарил. Вот они реально братаны и настоящие многополярники. Они не продадут за лишнюю рупию или юань. И, как говорится, погоны. Пока крутой, в кавычках, парень Си Цзиньпинь вместе с нашим руководителем ходил по запретному городу, компании из многополярного Китая заработали еще миллиончик, а может и больше юаней на поставках комплектующих деталей для беспилотников Зеленского, с помощью которых убивают наших солдат, гробят нашу инфраструктуру. Ну, а так, картина с парада, конечно, потужная. Я ничего против того, что Индия и Китай какие-то там деньги зарабатывают и отстаивают свои национальные интересы, не вижу. В этом и заключается многополярная многополярочка, которую вы так сильно любите. Пожалуйста, никаких проблем. Прикол в том, что, да, они, как вы говорите, они капиталисты, безусловно, хоть они себя по-другому называют, да, но там, как это, официальная трактовка китайская, капитализм с китайским... с китайским условием, с китайским воззрением, как-то там вот, значит, с китайской особенностью, короче говоря, которая, ну, китайская особенность — это коммунизм, да? Ну, вполне себе капитализм. Да, они капиталисты, хорошо. Именно на это и делает упор Дональд Трамп, который сделал все для того, чтобы оттолкнуть от себя и Китай, и Индию, и подтолкнуть и Китай, и Индию, и Россию друг к другу. Ну, что можно было еще сделать для того, чтобы это стало возможным? Вот с этими своими угрозами, которые в итоге ни во что не выливаются, он сотворил самый страшный кошмар Соединенных Штатов Америки последних нескольких десятилетий. И он продолжает это делать, он от своей политики не отказался. Я еще, когда он только пришел к власти, еще, по-моему, даже официально не был коронован, я говорил о том, что вообще идеальная система была бы для Соединенных Штатов Америки, если бы они сейчас предложили бы России дружбу и постарались бы каким-то образом вот этот баланс сохранить, чтобы Россия была между Китаем и Соединенными Штатами Америки, чтобы дружила и с этими, и с этими. И таким образом не создавался вот этот сложный, очень мощный союз, потенциально невероятно мощный. И тогда можно было бы играть и с Индией параллельно. Точно так же, как играли бы они с Россией. А Россия бы с ними, и Индия бы играла, и с Россией, и с Китаем, и так далее. И вот так вот бы все взаимодействовали. Это сложная конструкция, сложно реализуемая, очень сложно реализуемая. Но единственно верная, жизнеспособная была бы для Соединенных Штатов Америки. И они ведь говорили об этом. Они ведь констатировали, что они видят эту проблему. Они говорят об этом десятилетиями. О проблему вот этого сближения, о проблеме сближения Китая с Россией. О проблеме усиления Китая. О том, что нужно в противовес Китаю сделать Индию своим главным партнером. Они собирались собирать все, что только можно. Вот что они собирали в Китае, они собирались это все собирать в Индии. А теперь они наложили на это, на все свои же собственные пошлины. И это сделал не Байден, это сделал Трамп. И это просто факт. Социализм с китайской спецификой. Да, вот, китайская специфика. Тайваню оружие поставить осталось Трампу. Но они как поставляли, так и продолжают поставлять. В этом смысле ничего не поменялось. Вот еще больше поставить. Вот это да, это был бы вариант. Прям накалить ситуацию хорошенько. Подогнать какие-нибудь авианосцы туда. Пускай плывут. Вот они сейчас Венесуэлу собираются захватывать, судя по всему. Ну, пока вроде, пока какую-то моторную лодку разбомбили несколькими авианосцами. Они даже видеоролик этот выложили. Но это на самом деле все не смешно. И там вокруг Венесуэлы может очень интересное все начаться. Я напомню, да, что у Венесуэлы нефти больше, чем у Саудовской Аравии. В Венесуэле столько нефти, что мама не горюй. Поэтому и они уже приравняли наркокартели к террористам, чтобы старая добрая мантра борьбы с терроризмом сработала как бы и в этом случае. Все что угодно может произойти в контексте Венесуэлы. Пока еще не произошло. Но можно точно так же и к Тайваню подогнать еще пару лишних кораблей, подводных лодок или чего он там любит еще подгонять, чтобы сделать эту ситуацию еще хуже, чем она есть сейчас. В принципе, вот он пока справляется с этой задачей. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Скажите, да. И, значит, что я хотел бы сказать. Вот Трамп, он ведь заявил этой коалиции желающих сегодня, что вы должны перестать покупать российскую нефть. Потому что они, действительно, ребята такие очень...
Это прям свежее заявление, да.
Да. Вот когда они, так сказать, продолжали ему там предлагать свои эти все планы... Поэтому здесь, то есть они должны нести серьезные финансовые убытки, чего они не хотят делать. И, похоже, действительно ничего не будет. Трамп не будет их прикрывать там ни с воздуха, ни как США, эту пресловутую коалицию. Ну, один момент, они его тоже повторяют. Они хотят вести там свои эти пресловутые войска, вот эти евронатовцы, уже после заключения, так сказать, мира, да, после заключения договора. Ну, конечно, никто им не позволит это сделать. На таких условиях ничего заключено не будет. И, видимо, все это, в общем-то, уйдет в песок. Единственное, Трамп, если согласует, да, будут какие-то новые санкции, но они должны отказаться от российской нефти, от других российских энергоносителей, окончательно убить свои экономики и вперед. И Трамп, может быть, не знаю, что будет он против Китая вводить или что-то против России. Это большой знак вопроса. Поэтому здесь военные действия будут продолжаться. Ну, действительно, Трамп, видимо, он как бы вот дает, ну, дает нашему президенту, дает России, ну, как ему это кажется, время, чтобы Россия продвигалась вперед, освобождала территории, и чтобы потом все-таки, так сказать, вот этот киевский режим будет вынужден просто заключить мирный договор на условиях России, потому что, да, время идет, у нас уже 1 половина сентября, поэтому... Трамп как бы оттягивает это время, и он не хочет идти на условия европейцев, следовать за ними, рисковать вооруженными силами США. И я думаю, никаких эффективных дальнобойных ракет американских тоже не окажется на Украине и так далее. Единственное, что вот, видимо, они, эти свои Таурсы, Германия и этот неонацист Мерц хотят поставлять укрорежиму. Это все, конечно, проблемы безопасности, и с этим разбираться придется России. Ну, а в целом, вот я вот не вижу просто возможности даже договориться вот этой Евро-НАТО и Украины, этой злосчастной, договориться о чем-то с США по поводу вот каких-то предложений мирных, так сказать, с их стороны.
Да, понятно, короче говоря. Пока, действительно, по поводу закупок нефти, это вот свежая история, по итогам вот этой истории в Париже, коалиция желающих, тыры-пыры, что, значит, Дональд Трамп очень недоволен, что Европа продолжает закупки нефти в том или ином виде, многим известно, что, ну, там, в открытую это делает, кто получается, Словакия и Венгрия, да, и, кстати говоря, Зеленский в очередной раз решил на них публично наехать, он прям напрашивается, как будто на второй фронт со стороны этих стран, а через ту самую Индию нашу же нефть закупают практически все остальные страны Европейского Союза. Это же тоже, ну, давно не секрет. Ну, только она ничейная, она найденная вот где-то там просто. Бац, и вдруг материализовалась нефть, и они такие, да, мы, пожалуй, ее купим, ничейная нас устраивает. Но, значит, Дональд Трамп, он прям действительно похож на такого... Как будто это мультик про детектива, можно этого детектива сделать для того, чтобы это больше было похоже на мультик каким-то животным, вот типа, знаете, его мультик про Зверополис, вот что-то такое. Вот Дональд Трамп, какое животное ему подходит? Он лев, наверное, да, безусловно. И вот он, значит, этот лев в пальто бежевом, может быть, даже плаще в шляпе, и вот он детективное, значит, у него свое агентство, он этот клубок пытается каким-то образом развернуть. И идет, осознает то, как выглядит ситуация. Для него все в новинку, все впервые. Он поэтому открывает для себя и то, что Индия что-то там закупает, а потом Индия говорит, а с какого черта мы должны что-то перестать закупать, когда ваши собственные союзники это все закупают. Он, видимо, в этот момент такой, ага, союзники это делают? Европа, что ли? Ну-ка, расскажите, что он там делает, Европа. Ему как будто докладывают. Да, действительно, вот по нашим документам разведка приходит, докладывает. Вот по нашим документам европейские страны тоже продолжают закупку. Он говорит, так, теперь, значит, действительно, получается, Индия права. Надо Европе сказать о том, чтобы они перестали закупать. Он делает это заявление. Видимо, выставляя это как определенные условия для того, чтобы он продолжал участвовать во всех этих сходниках коалиции желающих и присылать туда хоть каких-то своих людей. Сам же он на эти сходники не ездит, да? Надо тоже обращать на это внимание. Но самое потрясающее, это что параллельно с этим выходит Мелони и говорит, Италия не будет отправлять свои войска в Украину. В который раз она, кстати говоря, тоже говорит. Но на всякий случай, надо сказать, Италия не будет. Точно так же, как и Польша. Польша выходит и говорит, мы как были против, так и остаемся. Мы будем хабом. Наша роль будет в том, что мы будем хабом, так как мы самые ближайшие, значит, из всех наших союзников. Все это просто будет в случае чего проходить через нас. Нас эта роль полностью устраивает, и всех наших союзников эта роль полностью устраивает. Коалиция, конечно, желающих соскочить с вероятного отправления войск на территорию Украины. Вот так, мне кажется, должна называться эта коалиция. Так, может, второй фронт и напрашивается, но в Братиславе и Будапеште сидят, скажем так, балаболы. Они на словах, конечно, Лев Толстой, а на деле получают европейские транши и имеют бонусы от ЕС. Да нет, это я шучу, конечно, про второй фронт. Ничего подобного не будет, конечно. Инспектор Клюшкинс. Будут звать Дональда Трампа. Ну, вполне, да. Дональд Трамп очень подходит слон Дамбо. Слон? Дональд Трамп слон? А чей? Хочется спросить, чей слон? Главное, чтобы к берегам Белоруссии флот Соединенных Штатов Америки не подошел. Может быть. Он не особо в этом смысле парится. У него вот он недавно помирил Азербайджан. С кем он помирил? С Албанией? По-моему, да? Что-то такое было. С Албанией же, да? Ну, то есть, нормально. В принципе, может. Если надо будет, он переименует сушу в море и подгонит флот. Не переживайте за Дональда Трампа. Все хорошо. Флагштоки стоят. Моцарт пишет, и Максим пишет, да, про Олега пишет, да-да-да. Это что это, типа, такое было? Он, Олег, меня насторожил. Да, и ты тоже обратил на это внимание? Я тоже обратил на это внимание. Но вроде нет, вроде все в порядке, это был Олег. Спокойно. Никакой реинкарнации, как пишет Максим, не происходит, и слава богу. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 4 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. В Телеграме радио, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. ВК-видео, Ютуб по запросу, говорит Москва. Заходим, лайки ставим, подписываемся. Везде надо подписаться. Обязательно. Напомню, что и на меня можете подписаться. Бабаян в здании называется мой Телеграм-канал. В Яндексе вбиваете «Говорит Москва ВК-видео», вам выдало ссылку. Или «Бабаян в здании». Вам выдал ссылку на мой Телеграм-канал. Все очень просто. Пользуйтесь нормальным поиском, а не внутренним поиском всех этих ресурсов. Пока у нас шли новости. Значит, хорошие несколько... Ну, вот про итальянцев, которые отказались, и про поляков я вам уже рассказал. Эммануэль Макрон. Теперь вот давайте главную из них там. Петушок. Ноль какого-либо оскорбления. Французы же любят петушков. Ну, вот поэтому он петушок. Значит, он заявил, что сначала запланирована двусторонняя встреча президентов России и Украины. С кем запланирована? Одному богу известно, но она запланирована. Значит, сначала двусторонняя встреча. Потом трехсторонняя встреча с участием Дональда Трампа и президентов Украины и России. А, скорее всего, потом запланирована четырехсторонняя встреча с представителями Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, России и Украины. Ну, напрашивается логика дальше, да, согласитесь. Потом пятисторонняя встреча будет, куда пригласят Китай. Шестисторонняя встреча будет, наверное, уже Индия туда войдет, да. Потом семисторонняя встреча, кого позовем потом? Может быть, какие-нибудь инопланетяне с планеты Нубиру подъедут. Может быть, подъедет, я не знаю, какой-нибудь глава ФИФА. Может вполне себе туда тоже заехать. И вот так вот будем расширять эти встречи, расширять, расширять, расширять. Но все это, конечно, в сознании Эммануэля Макрона в основном. Потому что кем запланированы эти встречи, непонятно, честно говоря, непонятно. Потому что, ну, вот Владимир Путин, давая, значит, пресс-конференцию в Китае, в Пекине, сказал, я, если он сильно так хочет этой встречи, я не вижу смысла. В этой встрече, сказал Владимир Путин, в очередной раз объяснил, почему Зеленский нелегитимен, он даже раскрутил этот клубок еще шире, он сказал, что вот, ну, как бы их собственная же конституция загнала в этот тупик, ничего про продление полномочий президента нету, поэтому есть глава Рады, но при этом там еще и с Верховным судом есть проблемы, чтобы какие-то там, значит, эти юридические проволочки устранить, много чего придется сделать, это все очень тяжелые юридические процессы. Если глава, как же Владимир Владимирович сказал, глава офиса правительства, глава правительства, как-то так он назвал, значит, Зеленского, он, если он сильно хочет, приглашаю его в Москву, можем встретиться, хотя смысла особого в этой встрече не вижу. Зеленский, собственно, сказал, что он не поедет в Москву, он не будет встречаться. Ну, как бы вот о чем говорит Макрон, о какой запланированной встрече, о чем идет речь, почему они... Из раза в раз продолжают толдычить одни и те же. Вот чем отличаются встречи там, между лидерами России, Китая, Индии, Бразилии, даже Белоруссии, Александр Григорьевич, привет. Кстати, Александр Григорьевич самый такой, мне кажется, колоритный был в Китае. Он еще в рубашке сидел, и он просто кайфовал. Он вот прям приехал вот отдохнуть, ему прям очень сильно нравилось. Чем отличаются эти встречи от встреч между европейскими союзниками, американцами? На встречах, где участвуют китайцы, индийцы, русские, бразильцы, тогда звучит что-то новое. Новые договоренности. Вот у нас там, да, газопроводы новые какие-то будем строить, все дела. Безвизовый режим. У Китая с нами, у нас с Китаем, который отменяется в пробном формате, да, на год, но тем не менее. Что-то новое звучит постоянно. У этих ничего нового. У них они просто повторяют из раза в раз одно и то же. Сами себе придумали несколько формул, по которым кругами ходят. То отправляем войска, то отправляем вооружение, то не отправляем ничего, то потом снова отправляем войска, потом отправляем вооружение, не отправляем ничего. И вот так вот они туда-сюда. А, и санкции. Вводим санкции, вводим санкции, вводим санкции. Обязательно к этим санкциям присоединятся Соединенные Штаты Америки, сказал Макрон. В следующий раз, если не получится сейчас договориться с русскими, к санкциям присоединятся Соединенные Штаты Америки. На полном серьезе об этом говорит Эммануэль Макрон. Ну, просто хочется спросить, ты что несешь? Только сейчас присоединятся Соединенные Штаты Америки к санкциям? Серьезно? А до этого что было? А до этого американцы санкции не вводили? Только вы вводили, Европейский Союз? Американцы все это время в сторонке стояли? О чем речь? Страшные американцы, пишет Миш Николаев. Ну да. Круто было бы, если бы он вышел и сейчас сказал, если будет продолжаться вот в таком же темпе, мы будем отключать Россию от SWIFT, должен был сказать Макрон. Ну и как будто не в 25-м году находится. Ну, продолжают из раза в раз свою вот эту вот... И отлучат от заправули. Ну да, вот... А нет, только не это, пожалуйста. Только не заправка финская. О чем говорят эти люди? На кого это рассчитано? Может, это рассчитано на внутряк? Ну, то есть это просто все на европейцев, на самом деле. А может быть, даже и на украинцев. Еще дальше пойдем. То есть, на самом деле, никакого отношения ни к нам, ни к американской публике, ни к китайской, тем более, к индийской публике, этого отношения никакого не имеет. Они работают просто на своих. Продолжают вот таким образом зомбировать свою аудиторию, вливая ей одни и те же повторяющиеся тезисы на протяжении 3 с лишним лет. Новые особо ничего влить не могут, как-то это вливается, ну, продолжим на этом стоять. Иначе я просто не могу понять, для чего это все происходит. Зачем они говорят снова о каких-то санкциях? Зачем они продолжают говорить о встрече, когда вот только что Зеленский отклонил эту встречу в очередной раз? Нет такого, что там эта встреча, она вообще не звучит, да, потенциально. И мы об этом говорили, и Зеленский об этом говорил, об этих встречах. Ну, общих точек соприкосновения нет. Точно так же, как и в рамках новых вот этих стамбульских переговоров версии 2.0, уже вариации 25-го года. Там как бы тоже нету, да, никаких точек соприкосновений, хотя вот переговоры какие-никакие идут. Ну, хотя бы обмены пленными происходят. Ну, только что эта тема поднималась, зачем ты берешь и говоришь совершенно другое? Он выходит и говорит, 26 тысяч стран готовы разместить свои, значит, контингенты на территории Украины после того, как будет приостановка огня. Это, ну, даже давайте не будем обращать внимание на то, что это сделано все в разрез с риторикой и Москвы, и даже Вашингтона о том, что никакой приостановки огня до того момента, пока не будут подписаны уже окончательные какие-то соглашения. Хорошо, опустим это. Но какие 26 миллионов тысяч стран, если сразу же после этого выходит Италия, выходит Польша и говорят о том, что мы не будем туда никого отправлять? О каких странах идет речь? Америка отказалась. Италия отказалась, Польша отказалась, Словакия, Венгрия, понятное дело, отказались. Немцы говорят, не можем наскрести. Британцы говорят, не можем наскрести. Немцы вон вдруг озаботились, видите, они форму решили пошить. Форма нужна сначала. Где эти 26 тысяч миллионов стран, о которых говорит Макрон? Зачем постоянно об этом повторять и повторять вот эти вот нелепые заявления? А если нет, то будут санкции. Ну хорошо, ладно. Вводить знаменитые войска Люксембурга. Ну, слушайте, без шуток, сколько они там хотели роту послать из Эстонии, или из Латвии, или из Литвы, откуда они хотели? Из Эстонии, по-моему, да? Роту солдат они хотели послать. Ну вот, если так, если это имеется в виду, если мы считаем в этом уравнении Эстонию, тогда окей, хорошо. Из Эстонии, вот пишет Италия Филим. Хуга Босс сейчас денег заработает. Мечты дали жили. Хорошая. Это было хорошее. В Имашляндии армию выставит, пишет Миша Николаев. Ну, тоже Балтийские тигры. Зеленский отклонил встречу в Москве. Он... Так. Зеленский отклонил встречу в Москве. От встречи он не отказывался. Хорошо. Мы тоже не отказывались от встречи. У нас четкая есть история. Мы готовы провести встречу, если она так сильно нужна. До этого момента нужно эту встречу подготовить. Для того, чтобы эту встречу подготовить, сказали мы, Владимир Владимирович, вчера, или когда это было, позавчера, я уже запутался, честно говоря, у меня последние несколько дней такие в тумане, он сказал, что доволен работой Мединского. Если надо будет, он готов повысить уровень делегаций для того, чтобы подобную встречу подготовить. Мы об этом сделали заявление уже, вагон и маленькая тележка. 3 группы предлагали, 4 группы предлагали на базе Стамбула. Об этом поговорили с Эрдоганом. Эрдоган вроде как не против. Все, он только за двумя руками, на самом деле. Вы проведите встречу только у меня, пожалуйста, пожалуйста. Уже пахлавы напек, уже надо куда-то ее деть. Поэтому нужно больше групп. Мы говорим, давайте, будут дипломатическая группа, военная группа, будет гуманитарная группа. Они пускай работают, каждая по своим направлениям. Пускай подготовят хотя бы гипотетический план подобной встречи и так далее. Серьезный подход, нормальный. И так и должны готовиться подобные встречи. И после этого можно будет обсуждать саму встречу. Если ему так сильно прям надо, срочно, пускай приезжает в Москву. Но никаких групп в Стамбуле от Украины нет. Никакой поездки в Москву, понятное дело, нет. Но Макрон говорит о том, что планируется аж потом, после этой встречи, еще одна, и потом еще одна с Европой. Хорошо, что он, что ему все-таки хватает мозгов себя поставить на самый последний, в самую последнюю очередь. О чем говорить с Европой в рамках его вот этой вот выстроенной странной такой субстанции переговорной, непонятно. Зачем там Европа? Зачем еще нужна четвертая встреча? Что такое должны будут решить, что должны будут не успеть решить друг с другом, даже при участии Дональда Трампа, все участники этих переговоров, чтобы туда ворвалась наконец-то Европа и порешала вопросики? Что имеет в виду Макрон? Ну, типа, мы не на приставном стульчике. Мы полноправные участники процесса. Мы будем там на переговорах. Да, мы будем только на четырехсторонних, которые будут самыми последними. Но мы там будем обязательно. Ну, удачи. Так, получается, простой Ганс и Пьер тупее прокаша из индийских... Трущоб, если ему по второму и 50-му кругу крутят то же самое, не знаю, если кто-то нас слушает, я знаю, слушают нас в Европейском Союзе в том числе, ну вот расскажите, тупее или не тупее. Как европейцам нормально то, что их за идиотов держат, или ненормально? Я подозреваю, что вполне себе многим нормально. Не всем, но многим сойдет. Пусть приезжает в Крым. Ну, можно и так. Можно и так. Пускай мне домой посылает пахлаву, я не против. Я ее люблю, пишет Виталий Фили. Потапчо пишет, что Владимир Путин просто повысит Мединского. Это, кстати, будет круто. Даст ему новый пост, снова приедет Мединский. Это хорошее, да. Это было бы круто. Эти желающие от нас не отстанут, пока конкретно по голове не получат. Это как с надоедливой и вредной собакой. Пока не шуганешь, будет бежать и лаять. Да, слушайте, на самом деле, как бы это парадоксально мне бы не казалось, но это не наша проблема сейчас. Вот эти вот, эта собака, которая бежит и лает, это вообще не наша проблема. Она бежит даже не за нами, она бежит за американцами. И главное, в кого они там целятся, это не мы. Нет, да, понятно. Тут, кстати говоря, интересное вышло. Я наткнулся на колонку. Сейчас я вам даже процитирую, может быть, я, по-моему, где-то сохранял. Или нет. Или не сохранял. Николас Саркози вдруг появился. И он в издании «Фигаро» большой написал материал о том, что политика европейская, вот та, которую сейчас исповедует большинство лидеров европейских стран, она ошибочная, и она привела Европу совершенно не туда, куда они ожидали. Они хотели изолировать Россию, в итоге оказались в изоляции сами. Они хотели разорить экономику России, в итоге разоряют свои собственные экономики. И они вот почему-то решили, что им нужно обязательно сражаться против Российской Федерации. Ну и в итоге везде по всем фронтам фиаско. А Россия спокойно выигрывает и в противостоянии с Европой, и уж тем более в противостоянии с Украиной. Казалось бы, очевидная вещь. Но почему-то европейские политики, они любят вот эти очевидные вещи излагать уже после того, как они давным-давно не у власти. Но тем не менее. Но главное, в кого они целятся, это не мы. Главное, в кого целятся они, это Дональд Трамп. Я думаю, что никто не сидел с большими мозолями на руках от того, что они их вот так вот потирали, чем европейские политики в тот момент, когда публиковали вещи про то, что вот эти новости о том, что Дональд Трамп мертв. Это бы им сильно ускорило процесс, который они задумали. Им нужно сделать так, чтобы Дональд Трамп не добился того, чего он хочет добиться. Чтобы он не смог завершить этот конфликт, пойти дружить с Россией, о чем-то торговать. О чем-то договариваться, договариваться о ядерном там очередном разоружении, договариваться с китайцами и всем прочим. Им надо, чтобы этого не произошло, потому что тогда они окончательно вылетают из какого-то управления миром и становятся периферией даже для своего собственного главного союзника. Им нужно затянуть этот процесс, они его затягивают, справедливости ради. Пожалуйста. Это происходит. А Дональд Трамп на эту на всю байду продолжает вестись. Но он еще держит какой-то факт в голове. Не стоит забывать о том, что он узнал нечто такое невероятно интересное, о чем он обязательно в ближайшее время расскажет. Про Владимира Путина. Я много шуток слышал на эту тему, что он узнал, что, оказывается, есть огромное количество двойников у Владимира Путина. Или о том, что он, оказывается, из спецслужб. Он вообще-то из КГБ, он КГБшник, и такое слышал. Или что оказалось, что фотография, где Владимир Путин едет верхом на медведя, это фотошоп. И такой вариант я тоже слышал. Но на самом деле, что имеет в виду Дональд Трамп, когда говорит, что я тут узнал такую вещь про Владимира Путина, и скоро вам всем расскажу, и это вообще поменяет, собственно, все правила игры. Может, у вас есть какие-то предположения? Поделитесь, кстати говоря, что может такого выдать Дональд Трамп. Он опять подвесил интригу, как обычно. Опять приходится что-то ждать от него. Но он всеми очень сильно недоволен. Но он все еще собирается договариваться. Обязательно надо там вводить. Его, кстати говоря, раздражает слово, когда ему говорят, что он делает недостаточно. Он же даже сагрессировал, по-моему, на польского какого-то журналиста, которая у него спросила, почему вы не давите на Россию достаточно жестко, чтобы она как-то реагировала на ваши угрозы. Он же прям вспылил. Он сказал, что, слушайте, вы там ищите новое место работы, вы там непрофессиональный журналист. Никто так никогда не давил на Россию, как я давлю. Посмотрите, сколько денег они теряют, как я надавил на Индию. Я очень сильно давлю, я самый жесткий из всех жестких. Я так давлю, что ого-го, как давлю. Его это раздражает, что его выставляют человеком слабым, который не может добиться своего. А он таким выглядит, причем выглядит для всех. В первую очередь для своих собственных союзников, против которых он не может вообще найти ни один рычаг давления. Хотя все рычаги перед ним, они у него на столе лежат, за них надо только подергать. Но он не дергает, чего-то боится. Никогда бы не подумал, что Дональду Трампу единственное, может быть, чего не хватит, это политической воли и характера. Вот казалось, что именно характер и политической воли у него вагон маленькая тележка. У него мало там каких-то, может быть, реальных ресурсов, реальных рычагов давления. У него мало союзников внутри собственной же страны. Это да, наверняка. У него мало времени для того, чтобы реализовывать все, что он задумал. Это тоже правда. Ну что, у него не хватит характера, решимости и политической воли для того, чтобы приводить те или иные свои решения в действие? Ну, это казалось нонсенс. А именно так оно и происходит. Из всех, вот тут кто-то писал, что они балаболы там и так далее, и вот из всех балаболов самым главным балаболом выглядит Дональд Трамп. Ну, не считая, наверное, Макрона. Просто Макрон калибр другой, страна другая. От его балабольства меньше всего зависит, меньше вещей зависит, нежели чем от балабольства президента США. После смерти Трампа я смотрел полностью его пресс-конференцию. Он говорил про космос и много времени отвечал на вопросы по поводу преступности в городах США. Да. А потому что вот эти проблемы, они никуда не делись. Проблемы с преступностью внутри Соединенных Штатов Америки не делись. То, что он собирается очистить улицы там и Вашингтона, и всех остальных городов, никуда не делось. То, что противоположная команда, демократы и все, кто им симпатизирует, они радикализируются. Все эти трансформеры, там, алфавитные люди, радужные и все прочие экстремисты и террористы, эти ребята радикализируются. они заходят, они стреляют в школах, это происходит, они стреляют с именем Трампа на устах. Слушайте, раньше, если бы это произошло при каком-нибудь, я не знаю, президенте Буш или Обаме, это была бы трагедия, с которой бы бегали по коридорам Белого дома политтехнологи и думали, что с этим сделать, потому что связали теракт с именем президента Соединенных Штатов Америки. Это так сильно должно было бы обрушить его рейтинг, как только вообще, ну, можно себе представить. Здесь этого особо не произошло, потому что это не самая значительная из проблем, которые стоят перед Дональдом Трампом. Они все никуда не делись. Никуда не делся вопрос с наркотрафиком. Он еще хочет развязать, судя по всему, войну у себя на континенте, ну, точнее, в Южной Америке, да, там, с Венесуэлой хочет повоевать. Никуда не делась история с Израилем, Ираном, сектором Газы, с Ближним Востоком. Никуда не испарилась. Гренландия и Канада, ну, тоже как-то пришлось отодвинуть на второй план. А ведь как всем избирателям нравились и Гренландия, и Канада. Как они думали, уже сейчас, ох, будет у нас и Гренландия, и Канада. Наконец-то мы эту недострану превратим в нормальную, когда она станет большим великим штатом нашей Америки. Вот тогда и заживем, потому что мы крутые. Это его электорат. Для своего электората он практически ничего не делает. Эпштейн забыт, пишет Виталий Филий. Не соглашусь я с этим, потому что для того, чтобы раскрутить заново Эпштейна, достаточно просто сделать новую публикацию. Этот вопрос, он не решен. Он, может быть, как-то заговорил проблему вот с этим Эпштейном. Но для того, чтобы возобновить эти разговоры, нужно просто сделать публикацию в «Нью-Йорк Таймс». И чтобы какой-нибудь бывший его сотрудник что-нибудь там вякнул. И все, и снова эта проблема. Они, проблемы копятся, они не решаются. Единственное, что он делает, это он их немножечко перекладывает с места на место. Знаете, как дети вот в детском саду, им приносят тарелку с едой, а они не хотят ее есть. И для того, чтобы сделать вид, как будто они хоть что-то съели, они ее немножечко так утрамбовывают с краешку. Вот всю картошку пюре берут и с краю так складируют немножечко поплотнее ее, как-то там фасуют и типа вот я на самом деле съел. Вот что делает Дональд Трамп. А картошка валится и валится, валится и валится из этой гигантской алюминиевой кастрюли. Все, я думаю, сейчас представили себе эту кастрюлю, на которой краской написаны какие-то непонятные буквы, которые что-то означают, и какой-нибудь, да, или компот, да-да-да, вот такая надпись. Проблемы копятся, проблемы не решаются. Он не решил пока еще ни одну на самом деле. Он заявляет о том, что он все решил, но по факту не решил ничего. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 4 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, телеграм-канал радио говорит МСК, латинскими буквами в одно слово пишется, ВК-видео YouTube по запросу говорит Москва. Ищите это все через самый обычный поиск Яндекса. Вбили «Говорит Москва» ВК-видео, вам выдало ссылку. То же самое там «Говорит Москва» Телеграм. Вам выдало ссылку на наш Телеграм-канал. Ну и раз уж вы это делаете, «Бабаян в здании» еще вбейте в Яндексе, и вам выдаст мой личный Телеграм-канал. На него тоже, пожалуйста, подпишитесь. Вот, значит, очередная. Ну, так нас сегодня догоняют некоторые темы в ходе эфира, хотя и так, казалось бы, да, куда еще больше тем. Ну, одна встреча, встреча одних лидеров накладывается на встречи других лидеров. Зеленский описал будущие гарантии безопасности Украины. Написал он их следующим образом. Сильная украинская армия, производство оружия и иностранные войска. Вам не кажется, что это вот, это называется... Первопричина конфликта, то, что описал Зеленский. Сильная украинская армия, численность которой не должна каким-либо образом ограничиваться. Наращивание производства оружия на Украине, а также различные программы по покупке дефицитного оружия у США, в том числе средств противозащитной обороны. Присутствие иностранных войск на территории Украины. Мы пока не готовы говорить о численности, но понимаем численность тех, кто согласился, что бы это ни означало. сказал Зеленский и добавил, что это присутствие будет на море, в небе и на земле. Так называемый бэкстоп или поддержка со стороны США. Президент Украины сказал, что пока не готов описать подробности участия Вашингтона, хотя элементы уже понятны. По словам Макрона, западные государства готовы предоставить Украине гарантии безопасности и уже занимаются военным планированием возможной операции. Походу, все, мы в лимбе. Ну, да, я говорю, ну, это, наверное, троллинг. Ну, в принципе, если это троллинг, то это даже может быть и неплохой троллинг. О чем они? О чем они говорят? На основании чего они решили, что такие будут условия? Может быть, они нам их диктуют, потому что они выигрывают? Может, мы что-то с вами не понимаем, может, они уже там, они в наступлении, они уже там несколько областей оккупировали Российской Федерации. Они идут вперед, они где-то под Москвой, и они предлагают нам вот такие условия сейчас. И говорят, давайте быстро соглашайтесь, пока мы вас окончательно не разбили на поле боя. О чем идет речь? Это же что за условия такое? Вот они, еще раз, они все летят в другую страну раз за разом. Кто-то один из них остается дома, все остальные к нему прилетают. Все эти фон дер Ляйены, Мерцы, Стубы, Макроны и прочее, вся вот эта ересь во главе с Зеленским. Они прилетают, вот сейчас прилетели в Париж для того, чтобы обговорить вот это, что наши условия — это у нас огромная армия, нас будут снабжать самым крутым оружием, еще и к нашей огромной армии присоединится еще и европейская армия и американская армия. И у нас будут на территории Украины все вражеские по отношению к Российской Федерации армии находиться. Безумное количество будет оружия, и вот это будут наши условия, наши гарантии безопасности. Соглашайся, Россия, срочно, пока мы не придумали еще что-нибудь. Что? Понятно, что это несерьезный разговор. Что таким образом, через подобные разговоры, выдвигая самые абсурдные условия, они вынуждают как бы продолжать Россию вести свою специальную военную операцию, потому что, ну, они выставляют себя недоговороспособными. Но это только мы с вами видим. Этого вот не видят в Соединенных Штатах Америки. Я сейчас наткнулся на фрагмент, какая-то там американская программа, или британская, где ведущий говорит, что, в принципе, если Дональд Трамп сейчас прикажет Зеленскому поехать в Москву, тот поедет, потому что после ситуации в овальном кабинете, которая произошла, когда Дональд Трамп говорит Зеленскому прыгать, тот спрашивает, как высоко. Поэтому он обязательно поедет, у него просто варианта нет. Надо только приказать. Про звезду смерти опять забыл, пишет Денис Девятиэтажник. Но это следующий пункт, это вот потом. Будет звезда смерти. Да, не хватает только ее, на самом деле, в этом списке. Это вот ровно те самые первопричины, они просто их повторяют. Они как будто не дают нам забыть, в чем вообще дело и кто они такие, и с чем мы имеем там дело на Украине. Они как будто специально напоминают, чтобы, не дай бог, никто не запутался. У нас будет огромное количество армии и оружия, и еще будут много армий у нас. И будет у нас огромная армия, и еще будут куча других армий. Казалось бы, у вас же и так уже по условиям ваша огромная армия. Зачем вам еще огромная армия? Ну, понятно, что не такие уж огромные, но на бумаге-то мы пока не можем сказать численность, но уже понимаем численность. Но пока не можем сказать численность. Ну, нет, надо много больших армий и много-много оружия. Хорошо. Значит, продолжаем. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, не поедет он никуда. Он, кажется, спрыгнет.
Вас очень плохо слышно. Вы как будто...
Алло,
да, из 74-го нам звоните. Да, очень плохо слышно вас.
А так, тоже плохо?
Да, ужасно. Перезвоните, может быть, лучше. Как будто, знаете, этот телефон, который одну часть в руке держишь, другую к уху прикладываешь. Вот такой, как будто телефонистка соединяет. Вот такая ужасная связь. С телеграфа звонят, да. Это Альфили ужасно. Это я на всякий случай не буду читать. Тупорылый мерз до зимы не протянет, истину вам говорю. А что с ним случится? Куда он денется? Протянет. У них там видели тоже, кстати, да, на каких-то местных выборах. Вдруг за один день умирает сразу, по-моему, 5 кандидатов от партии «Альтернатива для Германии». Вот просто раз, и 5 человек сразу умирает в один день. И никакого там криминала, естественно, нигде полиция не находит. Просто так раз вдруг умирают люди из главной оппозиционной партии. Как к ней не относитесь? В один день все. Бац, 5 человек. Ну, хорошо, ничего не произошло. Как на одной площади в свое время. Слушаю вас, здравствуйте еще раз. Не-не-не, что-то это... Телефонист что-то... Тут сейчас был хороший, да, вот это я слышал. Телефонист что-то там крутит, вертит. Больше армии, богу армии, пишет 506-й. Да, не звезда смерти, а зирка потужности. Может, можно и переименовать. Интересно, что должно остаться от Украины, чтобы Зелебоба капитуляцию подписал? Ну, я подозреваю, что ничего. Потому что, возвращаясь к своему тезису, который много раз был мой произнесен здесь, им не нужно, не нужна приостановка. Потому что приостановка — это один сплошной геморрой для них. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, как теперь?
Ну, чуть-чуть как будто лучше.
Да что такое? Все стало, в том же месте, та же локация. Я постараюсь погромче, побыстрее. Но если мы, дело в том, что действие естественно считается преступником, и вряд ли все-таки он осмелится, даже если прикажет прыгнуть, я бы на ближайшем полустанке уберет кусты и все, там так и зависит.
Ну, я думаю, что... Спасибо, я понял, что он не приедет, даже если ему Дональд Трамп прикажет. Я думаю, что если Дональд Трамп серьезно захочет приказать, что угодно сделает. Другое дело, что Дональд Трамп ничего не приказывает. Он не приказывал и более простые вещи делать в Украине. Не обязательно. Это уже, честно говоря, за гранью было бы ему сказать. Срочно выезжай в Москву. Нет, он более простые вещи не делал. Он и самим собой более простые вещи не делал. И сам не приехал много куда, куда должен был бы приехать, по идее. Мы с вами с этого сегодня начали. Возможности эти он упустил. Карты самому себе спутал. Поэтому непонятно, что он там будет. Будет он приказывать, не будет он приказывать. Ему, видимо, надо еще... Вот у меня же была концепция, теория, что Дональду Трампу, на самом деле, он вообще не в курсе. Он вообще не понимает, про что это все. Для него мир остановился примерно вот на той отметке, когда он перестал быть президентом. Он с тех пор особо за всеми этими делами не следил, он был занят своими судами, потом он был занят тем, что он уворачивался от пуль, он на самом деле не вникал. Так по верхам шел, свои, значит, речухи толкал и за действительно процессами не следил. А теперь ему приходится в это во все вникать и... напрашиваются у него каждый раз действия, которые уже проворачивали его предшественники, ну, предшественник. Ну, можно Обаму тоже сюда взять. Байден. И вот поэтому ему приходится пойти сначала по их следам, упереться в тот же самый тупик, в который уперся в свое время Байден, и только после этого он сможет сделать что-то от самого себя. Да, немножечко, конечно, эта да, теория, она уже не сработала, потому что существовала та же самая встреча на Аляске, да, немножечко все-таки это уже не та картина. Ну, с другой стороны, была встреча на Аляске, и что? Что это каким-то образом сильно повлияло на Дональда Трампа? Он как-то что-то сделал после этого? Вызвал на ковер коалицию желающих что-то там бла-бла-бла-бла-бла сделала, все, с тех пор процесс стоит. Мне, кстати говоря, понравилось, что, значит, на саммите ШОС, там, в общем подписанном по итогу документе не было ни слова про Украину. И не поверите, на Украине заявили, что это большое поражение Путина. Что не было, оказывается, ни слова про Украину в этом самом документе. Что он очень хотел что-то туда вписать, но так как и все отказались, и это поэтому его большое поражение. Все наоборот. Первопричины делаешь своим единственным условием для переговоров и подписания каких-либо документов. На черное говоришь белое. На то, что большую часть земного шара вообще вы не интересуете никаким образом, и большие дяди решают большие вопросы про вас, уже забыв и оставив вас для коалиции ваших несчастных этих желающих, делаешь поражением не своим, а Путина. Все с ног на голову просто переворачиваешь. Белое, черное, война, мир. И тогда становится понятна логика этих товарищей. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Все, что вот это говорильня Запада, там, Зеленский, сильную армию. Это все отголосок Пекина, то есть КНР. Ну, там было заметно, что на военный парад в данной конкретной международной ситуации возлагалось определенные цели, причем в масштабе мира. Вызвать не просто какой-то там международный интерес, а именно потрясти своим масштабом, своей организованностью, своей мощью, с приглашением и участием политических руководителей государств, которые оказывают большое влияние в мире. Ну, судя по реакции Запада, цели были достигнуты. Политическая оплеуха своего рода Запада, она, в общем-то, состоялась. В частности, это подтвердилось самыми грубыми и грязными оскорблениями в адрес Путина и других руководителей там у них на Западе, так? Ну, мероприятия показали, что Россия, Китай, КНДР и другие страны не собираются плясать под дудку Запада. А вот это вот их говорильня, ну вот, что по этому поводу удачно сказал Салтыков-Щедрин, что идиоты вообще очень опасны. И даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким, соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним. Так что давайте не будем обращать на идиотов, они еще не на это способны. С точки зрения, куда все идет, то все идет к принуждению Киева к миру на условиях Москвы, при активном противодействии Европы планам России. Лично Трамп, ну он что делает? Он продолжает в части конфликта на Украине лавировать и пока не ошляет каких-то резких действий, именно действий в сторону России. Ну и, наверное, Путин не случайно и там, давая конференцию в Китае, он еще раз как бы отметил положительную роль администрации Трампа в урегулировании конфликта. Главное, все равно мы понимаем с вами, все главное именно происходит на поле боя. И мы следим за этими событиями, потому что они все определяют. А это болтовня, пусть болтают, пусть планируют, кричат, что там войска каких-то ведут там и что, пусть попробуют на деле. Да не будут они вводить никакие войска. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, то, что они обратили внимание, абсолютно точно обратили внимание. Еще как обратили. Ладно, там, про Трампа уже поговорили, но вот из свежего, да, Блумберг передает слова Марка Рютте, что Россия и Китай готовят свою оборонную промышленность к долгосрочному противостоянию. Мы сталкиваемся с серьезными и долгосрочными угрозами со стороны России и Китая. Они вкладывают значительные средства в укрепление и модернизацию своих вооруженных сил. Их оборонная промышленность производит оружие и тяжелое военное оборудование с поразительной, ошеломляющей скоростью. Это генеральный секретарь НАТО. Причина тряски, хочется спросить в этот момент. Потому что я немножечко не вибрирует. Есть ощущение, да, товарища Рютте? Он считает, что парад в Пекине был не просто попыткой показать себя, а скорее агрессивно оказать влияние и попытаться изменить мировой порядок и подорвать нашу свободу и безопасность. Это против них, безусловно. Обязательно. Он предупредил, что вызов, брошенный НАТО, не ограничивается Россией. Он отметил, что углубляющееся сотрудничество Китая, Ирана и Северной Кореи в области оборонной промышленности достигает беспрецедентного уровня. Достаточно посмотреть на фотографии из Пекина за последние пару дней и на то, как они держатся за руки, сказал Рютте. Мне понравилось, как Миша Николаев написал «шос с лицом». Шос как шос. Шос с лицом. Ну, действительно, так оно и есть. Шаровары вытряхивайте и сдавайтесь. Пишет Миша Николаев, еще дополняя. Ну, это же... я думаю, что в Китае на такую реакцию даже... О такой реакции даже мечтать не могли. Что президент Соединенных Штатов Америки выйдет и скажет, что я специально, зная, что вы хотели, чтобы я танцевал под вашу дудку, я под нее станцевал и тем самым вас перехитрил. А генеральный секретарь НАТО выйдет и скажет, что темпы производство самого современного невероятного оружия в России и Китае, оно ошеломляет. Ошеломляет. Поражает и ошеломляет. Они в шоке. Они в панике. И при этом продолжают что-то диктовать. Они толкают мир к Третьей мировой войне, которой, по их же собственным словам, они не готовы. Наверное, прав Сергей Алексеевич. Да? про идиотов и так далее. Ну, складывается именно такое впечатление. По-другому не скажешь. У нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». А это была программа «Отбой». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем счастливо.